Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рада вас приветствовать. Вы сейчас смотрите передачу «Отличная семья» и, как всегда, с вами Татьяна Ваганова. А в нашей передаче мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. И сегодня мы будем говорить о волонтерах, наставниках, стереотипы и факты. Узнаем все, что только возможно, хотя я понимаю, тема огромная, и можно прикоснуться только к верхушке айсберга, но у нас такие потрясающие гости, что я уверена, самое главное мы сегодня услышим. Давайте я их представлю. Это Нина Воронцова, исполнительный директор благотворительного фонда «Старшие братья, старшие сестры». Нина, очень рада вас видеть.
Здравствуйте всем, спасибо за приглашение.
Это Виктория Касач, волонтер и наставник, также благотворительного фонда «Старшие братья, старшие сестры». Виктория, здравствуйте.
Спасибо большое, да, очень рада сегодня быть с вами.
И еще у нас один волонтер и наставник, это Марина Карат. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, всех приветствую. Тоже очень рада присоединиться к эфиру, только я Карадак.
Карадак, ой, извините, пожалуйста. Итак, друзья, значит, сегодня, как я уже сказала, мы говорим о волонтерах и наставниках, стереотипы и факты. Хочу обратить ваше внимание на некоторые изменения у нас в проекте. Мы сейчас выходим не в прямом эфире, а в записи. Но, конечно, обратная связь у нас работает очень активно, поэтому пишите все свои вопросы, комментарии, обязательно ответим. Причем можете писать даже персонально нашим спикерам, например, Нине, Виктории или Марине, мы обязательно все передадим. Можете нас слушать в любое удобное для вас время, то есть все очень комфортно. И еще, дорогие, мы сейчас транслируемся в группе ВК «Отличная семья». У нас наша страница снова стала работать, поэтому там все новости, все интересные видео. Заглядывайте туда, обязательно подписывайтесь, если еще этого не сделали, ставьте лайки нам, конечно, делитесь видео. Давайте делать тему сиротства вместе, той, которую мы хотели бы ее видеть, то есть чтобы детей-сирот все-таки не было. Итак, еще раз о волонтерах и наставниках сегодня мы будем говорить. Ну, для многих волонтеры и наставники, с одной стороны, вот уже на слуху и есть какой-то образ сложившийся, с другой стороны, понятно, те, кто не в теме, все-таки слабо себе представляют, а что же там такое происходит, и кто такой волонтер и наставник. Но вот даже по тому, как я вас представила сейчас, у нас волонтеры и наставники – это молодые прекрасные женщины. Вот давайте как раз у них и спросим, почему они вдруг решили в свою жизнь внести еще вот такой пласт, как волонтерство. Ну, давайте, может быть, с Виктории начнем. Виктория.
На самом деле очень люблю этот вопрос и с радостью всегда на него отвечаю. Такой у меня, наверное, не самый стандартный рассказ. Дело в том, что мой дедушка, он вырос в детском доме. Началась война, и его туда отправили родители. К сожалению, мы не знаем, по какой причине, так как до сегодняшнего времени, сегодня у него день рождения, ему 87 лет.
Дедушку поздравляем.
Спасибо большое.
Дай Бог ему здоровья.
Спасибо большое. У моей любимой наставницы, у моей Дашули, сегодня тоже день рождения. Так случилось, что сегодня ей 17 лет, и я сегодня отмечаю двойной такой праздник, поэтому, да. И вот, в общем...
Наставницу тоже поздравляем, да.
Спасибо. И хотела сказать, да, что именно из-за дедушки я решила и прийти в программу, он меня вдохновил, потому что так случилось, что ему очень везло с людьми на его жизненном пути, ему всегда попадались очень хорошие люди, которые своим примером показывали, как нужно выстраивать свою жизнь, что нужно делать, так, конечно, он много каких моментов не знал, тем более послевоенное время, когда он уже там взрослел, ему приходилось какие-то выбирать и делать решения. Поэтому, да, именно благодаря ему я решила пойти, в общем-то, в программу и познакомилась с Дашулей, и почему-то безмерно просто благодарна. Еще и у них день рождения в один день. Я считаю, что это просто судьба. И, Да, в общем-то, у меня такая история. Дедушка меня вдохновил, и я вообще ни секунды, ни разу не пожалела, что пришла в программу. Для меня это удивительный, чудесный путь, и я искренне от всего сердца всем желаю также на него встать и вообще пройти и понять, что это такое.
Виктория, ну вот вас дедушка вдохновил, и мне хочется отметить, что в то время, когда была война, наставничество было достаточно развито, потому что это была на самом деле национальная политика Советского Союза, наставники были везде, на заводах, да, в разных организациях, и на мой взгляд это было круто, хорошо, если бы действительно это вернулось, потому что это приносило свои плоды. И сейчас мы говорим, что дети, которые находятся в детских домах, это все-таки немного другая история. Это не дети войны, это дети, которые оказались там по другим причинам, потому что родители не могут нести свою родительскую ответственность, так как зависимости, так и еще какие-то проблемы. И здесь другое переживание у самого ребенка, другие проблемы. Ну вот обязательно вернусь к вам, но сейчас мне хотелось бы переключиться на Марину и спросить, каким образом в вашей жизни возникла эта тема.
Ну, в рамках нашего фонда для меня это две темы. Тема про волонтерство и тема про наставничество. То есть видов волонтерства очень много. Мне было интересно, я присматривалась к тому, как можно помогать. Но у меня не было никаких соображений на этот повод. Как были опасения, что если просто переводить деньги, они уйдут куда-то не туда.
То есть, не одиноки в этом, да.
Да, нужно было найти что-то очень понятное и ну, как-то связанное с тем, что мне интересно, потому что мне хотелось зайти в эту тему и в ней присутствовать и развиваться тоже. И когда я увидела о том, что на самом деле можно быть волонтером, который помогает другому человеку получить опыт отношений другого качества, иметь наставника, я поняла, ну, как бы мне сразу все стало ясно, потому что мне, я 16 лет начала работать, и как бы мой хороший старт вообще в жизни, в зрелости, в профессии, он связан с тем, что у меня были наставники, их было много, и они очень много поддерживали, развивали, и для меня вообще не существовало какой-то другой модели, в которой ты можешь... Ну, вот так вот взять и стартовать там после школы или во время учебы в университете, в профессии, в самостоятельности. Ну, как бы для меня все сошлось. То, что мне интересно, то, что у меня в опыте запечатлилось как что-то классное и полезное, и желание делать что-то важное, ценное для других людей, как бы и очень прозрачно. То есть я очень хорошо понимаю, что происходит в этом процессе, когда ты общаешься как наставник, что ты вкладываешь и что получает человек на той стороне, моя младшая.
Марина, почему все-таки вот вы из большого выбора остановились на старших братьях, старших сестрах? Потому что тема, скажем так, достаточно ну, жареная. Это дети-сироты, да, масса стереотипов, которые отчасти являются действительными, где-то они не таковые, но тем не менее сложные дети со сложными историями. То есть, ну, это не просто. Почему именно?
Если честно, я так не думала. Я не думала, что это какие-то сложные дети. Да, у меня были опасения внутренние, что личная история человека, она непростая, и он встретился с тем, что, ну, как бы, с чем многие не встречаются. Но, как бы, во-первых, ну, как бы, у меня было понимание о том, что все-таки я взрослый, и я буду в отношениях с подростком, ну, как бы, или с молодым человеком. И у меня было понимание, ну, наверное, в жизни чему-то научилась, что я смогу как-то эти отношения построить и создать. Я умею дружить со взрослыми. Мне кажется, дружить с подростками – это более простая задача. То есть ты там, каким местом ты не повернешься, ты там со всех сторон вкусный. То есть у тебя есть опыт, у тебя есть компетенции, ты можешь давать внимание другому человеку, ты можешь его поддерживать. То есть ты уже, ну, какой-то путь прошел, а это наработал, ну, естественным каким-то образом. И когда мы встретились вообще с Аленой, ну, там вообще все стало понятно, что ну, надо просто один раз прийти, пообщаться с подростками, с детьми, чтобы ну, понять, что там ну, как бы все эти стереотипы, они очень фантазийные, и ну, как бы они мало имеют связи с реальностью.
Слушайте, ну а как же приемные родители, которые вот рассказывают свои истории, у них там трэши, именно потому что начинает, скажем, происходить это оттаивание, то есть ребенок в адаптации может вести себя тише воды, ниже травы, потом его разносит, и все в шоке. И там, конечно, всплывают иногда и разные диагнозы, даже в том числе и психиатрия, и не сразу это увидишь. И если даже не брать самый крайний случай, там, когда режут себя, когда там угроза даже самим родителям, другим членам семьи, элементарная угроза жизни, но могут быть другие проявления именно от пережитого, от непроработанного, и с этим сталкивается как раз родитель, ему приходится все это разгребать. В каком-то смысле все равно, так или иначе, с этим соприкасается наставник. Потому что вот мы сейчас слушаем, и такое ощущение, что ну, там просто такое райское место, все ангелочки, никаких проблем, читают Достоевского, цитируют Пушкина наизусть, все любят джаз и мирные, и спокойные. Но, наверное, это не так.
Ну, я могу говорить изнутри своего опыта, и я знаю, как это у меня. Что касается приемных родителей, ну там совсем другая роль, и совсем другая динамика включается. То есть это, семья – это система. Человек попадает в новую систему, он привносит туда что-то из той системы, которая была у него. То есть там такая глубина, если люди идут в роль, встают в роль приемного родителя, они к этой роли готовятся. Ну и хорошо, если они знают и могут каким-то образом соизмерить себя, как бы собственный уровень личностной готовности к такому, ну, к всему тому, чего вы описываете. Когда ты наставник, ну, программа предполагает, что ты будешь общаться один раз в неделю, минимальное требование, там, несколько часов лично. Ну, что может за это время произойти? Да, конечно, могут быть ситуации...
Мне кажется, разные, особенно если уже...
Когда ты...
длительное общение...
Ну вот я могу сказать, какие вызовы были у меня в общении. Вызов был в том, что тебе хочется быть хорошим волонтером, образцово-показательным молодцом, что ты весь такой добрый, пушистый. Ну как бы в отношениях ты понимаешь, что из-за отсутствия какого-то опыта подросток может попадать в ситуации. Ну, например, как бы неправильно рассчитал деньги там, на свой день рождения или там, под давлением что-то сделал и теперь знает, как из этого всего выбираться. Хочет сообщить какую-то информацию, хочет какую-то информацию там исказить, а ты как бы, ну, идешь, не знаю, там, на какую-то встречу с этим человеком и поддерживаешь его, зная о том, что ну, как бы он там что-то не договаривает или... Ну, то есть ты каждый раз выбираешь как бы, ну, правду, свою правду, как себя проявлять, что на самом деле ты чувствуешь, каким ты хочешь быть. И, конечно, это путь личностного роста наставника, это как бы неизбежно. Но, с другой стороны, ну, как бы, если ты в наставничестве этому не научишься, в волонтерстве, то тебя жизнь все равно приведет в какую-то интересную ситуацию, где ты свой жизненный урок отработаешь. Поэтому...
Так, хорошо. Спасибо. Друзья, вы нам пишите, пожалуйста, вашу обратную связь, как вы считаете, вот, может быть, у вас есть тоже опыт наставника, делитесь, какой он травматичный, наоборот, позитивный. Опять же, если какие-то вопросы есть именно по наставничеству, пишите, я вам напоминаю. Давайте сейчас подключим Нину, я уже ее хочу увидеть и услышать, хотя мне приятно общаться и с Мариной, и с Викторией, но Нина... Скажите, пожалуйста, вот все-таки за свою достаточно большую такую деятельность вы наверняка сталкивались как раз со стереотипами представления других людей вот, о волонтерах и наставниках. Вот какие вы могли бы три выделить самых главных, опасных, вредных, которые нам обязательно нужно разбить сегодня в нашей передаче?
А именно о наставниках, да, Татьяна?
Да, да.
Да. Ну, наверное, во-первых, стереотип, связанный с восприятием детей-сирот. Реальное восприятие его мало, и именно на это направлена, собственно, ваша программа. Давайте развеивать стереотипы о детях-сиротах. Потому что первый стереотип про наставников – это что это за странные люди, которые приходят к этим детям, которые ужасные, у которых просто в силу наследственных причин нет хорошего будущего. Зачем эти люди тратят свое время на этих ну, ужасных детей?
Да.
И этот стереотип, его в последние Годы я слышу меньше гораздо. Вот лет пять назад еще это был частая реакция. Сейчас действительно наставничество становится более узнаваемым, больше людей его знают. Ну, не скажу, что популярно, мы очень хотим, чтобы люди знали, что такое наставничество и чем это может помочь детям и самим наставникам тоже. Но вот первый стереотип такой. Да, и все это происходит потому, что не видят ребенка, не понимают, а что это за ребенок такой, в котором есть много хороших черт, которые должны раскрыться в каждом ребенке, но в силу жизненной истории они скрыты под колючками. Вот.
Так.
И это первый стереотип. Второй стереотип, наверное, это то, что наставник, человек, который... Это такая большая ответственность, это такой непосильный груз, что просто невозможно прийти в наставничество. Мне так страшно. Я не потяну эту ответственность. И тут отчасти Марина сказала об этом. Наставник приходит к ребенку на определенное ограниченное количество времени, и его главная ответственность – приходить регулярно. Это важно. Ребенок должен знать, что наставник с тобой вот в это время. Ты должен быть для него предсказуемым. Ты должен, ну, скажу так, просто быть рядом. Это самое главное, наверное. Давать внимание, давать вот это ощущение, что взрослый человек пришел именно к тебе. За этим, конечно, стоит, ну, главное, это личностная зрелость, да, ты должен быть готов принимать ребенка таким, какой он есть, уметь отделить вот эту шелуху сложного поведения от реальных потребностей ребенка, но это не требует психологической подготовки, это действительно такая вот жизненная личностная зрелость, которая, ну, не знаю, мне кажется, ни у кого из нас ее нет вот в идеальном виде. Все равно мы все растем в любом возрасте, в любом состоянии. Все равно нам есть куда расти. И когда
это нормально, самое главное,
мы растем,
да,
вместе с ребенком, да, это вот прям очень хорошо. Поэтому тут вот не нужно брать на себя прямо вот жизненную ответственность. Для наставника важно брать ответственность, давать время, давать внимание, принимать ребенка, слышать его и вместе с ним идти по жизненному пути, делясь своим опытом, делясь своим видением каких-то ситуаций, давая ему образец вот этих отношений. Вот, наверное, это второй стереотип такой частый достаточно. Ну, скажу здесь, что ответственность у приемных родителей полная. Да, они действительно берут полную ответственность за ребенка. Наставник берет ответственность, чтобы быть рядом. И третий стереотип, что быть наставником для ребенка из детского дома – это очень дорого. Они бедные, обделенные всем, у них ничего нет, нужно им много покупать всякой красоты, чтобы залепить вот этой красотой их травму. Но это не так категорически. Замазывать подарками какими-то вот травмы – это очень вредно, потому что проблема не решается. Любую беду, любую проблему, любую травму можно залечить только вот вниманием, разговорами, тем, что ты рядом с другим человеком. В нашей программе наставникам даже запрещено дарить дорогие подарки, запрещено давать деньги детям, чтобы дети не перевели наставника в категорию спонсора. У нас главное общение, чтобы остаться вот в этом русле, так что мы здесь про общение, вот мы убираем материальные отношения совсем. Что-то предлагает, какие-то мероприятия предлагает программа, не для того, чтобы детей развлекать, а для того, чтобы дать наставнику и ребенку совместный опыт какой-то, который они потом обсудят уже в своих отношениях один на один.
Ой, нет, спасибо. Я просто подумала о том, что сейчас многие, наверное, вдохнули и выдохнули, когда вы говорили про именно последний такой стереотип, это именно подарки, когда мы замазываем травмы вот этими дорогими всякими смартфонами, кроссовками и так далее, потому что для многих это как раз и есть путь помощи. То есть купи смартфон, исполни мечту, сделай, и они, люди делают, выдыхают, считают, что они причинили добро, и можно идти счастливыми. Но дело в том, что это очень важно, спасибо, что вы это озвучили. Действительно, подарка ничего не замажешь. Человеку нужен человек. И когда ты рядом находишься с ребенком и транслируешь то, что есть у тебя, твой жизненный опыт, твою позицию, твои ценности, причем в нравоучениях, а именно в общении с ним, в жизни, вот пусть даже на этот час, вот, наверное, это и есть самое главное. Но я вот хотела спросить про, опять же, все-таки образ наставника, и чтобы для многих стало понятно, кто он, потому что наставник – это друг, наставник – это родственник, наставник – это учитель. Все-таки кто он в большинстве своем?
Ну, в нашей программе мы говорим, что наставник – это друг, старший друг, более опытный друг, потому что дружба – это что-то, ну, не очень осязаемое, не очень измеримое, но очень ценное. Дружба – это там, где есть доверие, где людям интересно друг с другом. И вот этими категориями можно описать наставника. Конечно, наставник старше, у него больше ответственности за то, что он дает ребенку, но это ни в коем случае не нравоучение. Это скорее опыт отношений, опыт того, что я тебя вижу, я тебя слышу таким, какой ты есть. И это тоже усилие, не все взрослые люди умеют это делать.
Да, ой, это точно.
Я иногда описываю наставника, ну вот когда рассказываю людям, которые никогда не сталкивались, да, что это может быть, ну вот как, не знаю, двоюродный брат, двоюродная сестра, они есть в твоей жизни, они рядом, но они с тобой не каждый день, они там за тебя не несут ответственность, завтраком накормить, в школу отвезти, там еще что-то сделать, они просто для того, чтобы был пример, чтобы было с кем посоветоваться, чтобы было с кем, может быть, время провести, кто предложит или станет образцом для подражания.
Ну, то есть наставник – это все-таки значимый взрослый, как мы любим говорить, это выражение «значимый взрослый», то есть человек, который присутствует в твоей жизни.
Это именно так, да.
Хорошо, Викторию тогда спрошу, на нее переключусь. Виктория, скажите, пожалуйста, вы когда приходили в наставничество, вы себе как представляли, что эта история будет у вас на месяц, на год? Ну, на месяц нет, потому что знаю, что старшие братья, старшие сестры подписывают договор не кровью, всего лишь шариковой ручкой, что год будет вот это взаимоотношение между взрослым и младшим, и через год решается дальнейшая судьба этой пары. Но, тем не менее, вот вы себе как это представляли? Это будет на год или как?
На самом деле могу сказать, что у нас Даша уже 3 года почти, скоро вот будет.
И, вы, конечно, знаете, подходите к кризисному периоду, но надеюсь, что будет все хорошо. Ну, 3 года обычно так отмечают.
Но когда я приходила, я точно знала, и я точно шла с такой историей, что мы будем общаться всегда. То есть даже вне рамках программы я была уверена в том, что мы продолжим с ней общение. Я, конечно, не знала, да, как оно будет выглядеть в финальной точке, но я просто была уверена в том, что я хочу, и я заинтересована, замотивирована человека не бросить, даже когда она выпустится, так как у нее вот следующий год – это финальный год в школе, финальный год в учреждении. Дальше она выпускается и идет во взрослую жизнь, и я 100% не хочу ее оставлять. И тут именно история как раз про дружбу. Ты же не можешь бросить там своего друга. Понятно, что разные, да, ситуации бывают, что люди перестают общаться и так далее. Но для меня друг – это что-то большее. Это не просто, что ты взял и резко оборвал там все связи, все отношения. Потому что дружба – это в том числе и про любовь. Я уже без Даши не представляю свою жизнь. Надеюсь, что она без меня тоже. То есть я с ней уже действительно сроднилась, и я абсолютно согласна с Ниной, что это как двоюродный брат и сестра, который всегда есть в твоей жизни, которого ты любишь, и это твой близкий человек, на которого ты можешь положиться. Поэтому история про год или про месяц для меня, там, ну, про месяц, да, тут даже не идет речи, для меня это абсолютно неправильно. И я считаю, что наставник должен заходить, сразу понимая, что он должен дать ребенку максимум, что может вообще от себя, из себя, точнее, даже выжить, потому что тут, конечно, такие отношения, они долгосрочные, и за год ребенок не изменится, и это важно понимать, что отношения и результаты ты видишь спустя, ну, спустя год ты начинаешь что-то замечать, а спустя 2 года ты уже прям сильно восхищаешься тем, что у вас уже есть. Поэтому вот я бы сказала, что нужно заходить точно с долгосрочной перспективой, 100%.
Да, Виктория, а если заходить с долгосрочной перспективой, а через год, например, вам, ну, может быть, не сам младший, а куратор, например, говорит, что младший не хочет с вами общаться, Хотя внешне, например, он не давал это знать, то есть год прошел нормально, вы ориентированы на дальнейшее светлое будущее, а вам здесь говорят, не хочет. И он может объяснить причину, может не объяснить. Вот просто были такие случаи, мне рассказывали тоже наставники. Вот как здесь быть готовым к тому, чтобы не бросить, не перегореть, а продолжать историю с другим человеком? Потому что это же тоже про доверие, это тоже про некую привязанность. Мы же люди, не машины. Что, ну вот, ну ладно, да, деталь не получилась, или даже не деталь не получилась, ну вот какой-то, ну не хочет общаться, ладно, оторвал его, переключился на следующего. Что бы вы здесь посоветовали, если бы у вас была такая ситуация?
Да, мне кажется, что здесь важно понимать, что у ребенка может быть разный бэкграунд, да, и мы, как тоже Нина и Марина сказали, что мы изначально приходим в программу, мы понимаем, с какими детьми мы общаемся. И здесь ты иногда, ну, ты не психолог профессиональный, ты не всегда можешь своим общением повлиять на какие-то моменты. Поэтому здесь важно, конечно, всегда быть открытым сердцем, стараться по максимуму идти навстречу ребенку. И дальше уже довериться просто судьбе, как будет, так будет. Просто главное быть искренним в своих намерениях дружить. Конечно, и ты не можешь ни в коем случае заставить младшего там с тобой общаться, если он поменял, да, свое видение или решение и не хочет больше участвовать в программе. Такое часто бывает у подростков, потому что они в целом, да, склонны к изменениям в своих каких-то видениях, намерениях и так далее. И здесь ты просто должен попробовать сделать по максимуму все, что от тебя зависит, чтобы эти отношения продолжились. И если уже это не получилось, то, конечно, ты можешь перейти там к другому младшему, которому это будет, возможно, более полезно, более нужно в текущий момент времени. Но, естественно, там обижаться и как-то из-за этого там страдать не нужно, потому что всегда ты должен помнить, что действительно младшему нелегко, и бывает по-разному, и как раз тут не всегда про радужную, да, суперкартинку, когда детки там читают Достоевского и так далее, все бывает по-разному, и ты должен быть к этому готов, поэтому, в общем-то, мы и проходим обучение, да, где нам подробно рассказывают, что и с чем мы можем столкнуться, и вообще какие бывают проблемы у детей. Поэтому это очень важно, внимательно проходить обучение и все это, конечно, воспринимать всерьез.
Ну вот если вам младший ваш сказал, что он не хочет общаться, вы остались бы в программе?
100% осталось бы, потому что мне очень нравится в целом видеть обратную связь и получать ее каждый раз, когда встречаюсь со своим младшим. И я просто бы действительно сделала для себя вот такой вывод, что, ну, значит, сейчас я не в то время и не в то как бы место, да, попала к этому младшему, но я смогу быть полезна для другого. Я бы 100% осталась.
Ну вот это хороший трамплин, да. А вот, например, некоторые про себя сделали бы выводы, что, ну, если не получилось именно с этим человеком, с этим подростком, значит, вообще, может быть, это не моя тема. То есть я не могу находить язык с подростком, я не наставник. Может быть, я пойду и буду хорошо красить заборы или там раздавать литературу или еще что-то делать. Но вот как бы общение – это не мое. У вас вот эти мысли, я понимаю, не возникали, а у кого-то возникают. Что тогда делать?
Да, не возникали, но еще я хотела бы отметить то, что тебе не всегда дают подростка. То есть это может быть ребенок, начиная от, если вот, наверное, Нина меня поправит, 6 лет, если я не ошибаюсь, да, детки? Не 6-7?
От 8.
От 8 лет, да, я немножечко ошиблась. От 8 лет, то есть это не всегда прям в такой острой подростковой фазе. Мне Даша досталась в 14 лет, мы с ней начинали общаться. Поэтому это, да, действительно уже был подросток. Но там в 8 лет и в 9 лет дети тоже, они другие. И у них немножечко другие все равно потребности. Поэтому если у тебя не получилось, то я думаю, что тебе подберут просто другого ребенка, который будет больше там как-то с тобой в коннекте. И я думаю, что это можно 100%, второй раз попробовать 100% даже нужно, я бы так сказала, со своей позиции.
Все, берем на заметку, да, под восклицательные знаки. Кстати, дорогие наставники, если у вас есть какой-то отрицательный опыт, или вы когда-то занимались наставничеством, но что-то случилось, какая-то история, перегорели, не получилось, но хотите снова войти в эту тему, пишите нам, пожалуйста. Мы с вами на связи. А я у Марины хотела спросить. Марин, вот вы напомните, пожалуйста, сколько вы уже в программе?
6 лет.
6 лет, ух, просто стаж, стаж. Вы 6 лет с одной парой, ну, то есть вот
да,
вы как начали,
да,
такая долгоиграющая история. Но вот за эти 6 лет что вы открыли для себя в наставничестве, чего вы не знали еще в начале пути? Вот сейчас вы можете сказать, да, у меня были свои представления, что-то оправдался, что-то я вообще не знала и была к этому не готова. Есть такое?
А вы меня сфокусируете, открыла про что? Про себя, про других?
Про себя, да, про себя.
Ну, если про себя, то мне очень ценно и полезно было вообще посмотреть на то, насколько я способна поддерживать отношения долго. То есть, когда наставник приходит к младшему, надо понимать, что эти отношения будут держаться вначале на вас. То есть у вас есть много готовности, опыта и навыка для того, чтобы отношения поддерживать. А у ребенка могут быть свои там вопросы, сомнения, и просто нет опыта про то, как отношения поддерживаются. То есть, не знаю, если ребенок неделю как-то никак не проявился и не напомнил, что у вас еженедельная встреча, но это просто про то, что ему может быть там страшно, неловко, он вообще не думает про то, что это нужно сделать. Может быть, наставник просто появится там, договорится через кого-то. Ну, то есть, вот эти даже базовые вещи, надо отдавать себе отчет, что за отношения отвечаю я. Я ролевая модель в отношениях. И что узнала про себя, что я могу. Я могу долго как бы делать простые вещи для того, чтобы отношения поддерживались. Конечно, я посмотрела на, как бы, ну, на те точки уязвимости, которые есть у меня. Но опять же, лично мне хочется быть таким вот, как бы, вау, классным, замечательным наставником. Но что происходит, когда, ну, надо делать выбор, надо принимать решение, там, не знаю, там, 12 ночи идти помогать или спать дальше. Как бы, если какая-то тонкая тема возникла, там, были обещания, договоренности, они не выполнены. Спустить это на тормоза, ну, как бы, и загладить, или пойти разобрать тему. То есть это все про то, насколько ты способен строить отношения. Ну, и для меня это ценный опыт. Я не могу сказать, что я там суперуспешный человек в этом, но то, что во время дружбы, ну, как бы возникают все время ситуации с этим соприкасаться и принимать решения, ну, я вижу, что я становлюсь человеком, который все-таки все быстрее и быстрее принимает решение, что да, отношения строим, как бы они, ну, как бы даем дрейфить и как-то по течению разворачиваться.
Мне кажется, все-таки за отношения двое отвечают, нет? Ну вот вы, понятно, отвечаете за свою часть,
да? Я за свою, я как бы говорю про себя, про свою часть, а так, конечно, когда там, не знаю, там год-два прошел, я понимаю, что у нас уровень инициативы, конечно, сместился, что там Алена стала намного больше, она стала больше рассказывать, больше проявляться. Но, ну, мое мнение, что все-таки, когда у ребенка не было опыта стабильных отношений, ну, эту скидку точно надо делать. Ну, как бы, и понимать, что там 80 на 20 в начале, там, или даже 90 на 10, а потом этот баланс выравнивается.
А у вас был разговор вообще, как Алена себе видит ваши отношения, то есть, ну, скажем так, за кого она воспринимает? Потому что бывает же иногда такое, что ребенок начинает, ну, это все зависит от ребенка, ребенок начинает смещать акценты и, например, хочет уже стать вашей семьей, то есть он рассчитывает, что вы станете его опекуном, например, или усыновите. Или он все равно видит в вас некий образ матери и транслирует какие-то свои, скажем, свои узлы этих взаимоотношений, то есть его начинает триггерить, и он на вас выливает именно то, что адресовано матери, обиды, претензии, mm-hmm. еще что-то. То есть это достаточно сложно, потому что выстроить такую модель взаимоотношений, когда у тебя наконец появляется человек, который как бы входит в твою жизнь постоянно, и ты его, ну, чисто так вот воспринимаешь как значимого взрослого. Вот у вас было такое?
Нет.
Нет, да?
Ну, это, Алена просто, ну, практически сразу стала называть и представлять мне, вот моя старшая сестра. Вот как бы моя роль была очень ясно по названию программы определена. И Я бы сказала, что у меня была большая готовность, не знаю, там, больше проводить времени или там поехать вместе отдыхать, или, ну, я, ну, мне нормально было как бы больше включаться, но так как у Алены было много разных там занятостей, она очень много занимается творчеством и спортом, и много где участвует, даже такого не было, возможности такой не было. То есть не то, что рассчитывать на то, что как бы, ну, если она захочет пожить у меня неделю, да пожалуйста, но она не захочет. У нее есть две собаки, она работает, ну, как бы у нее есть своя система отношений, и как бы
Да, ну
нормально.
понятно, да, понятно. Тогда я сейчас вот у Нины спрошу: Нина, а если получается, что ребенок хочет, и вот он озвучивает это, что вот если ты долго в моей жизни, если между нами складываются такие отношения, понятно, что программа, понятно, что роли озвучены, но это может не иметь никакого отношения к тем процессам, которые протекают внутри нас. Ребенок может хотеть семью, даже мы говорим о подростке, да, давайте мы не ребенок, а подросток, и видеть в наставнике именно своего отца, мать, и он так или иначе это транслирует. Что наставнику делать?
Татьяна, знаете, вот здесь мы, когда говорили, мы не сказали об одной очень важном, об одном важном аспекте программы, что эти отношения и их поддержание, они организованы со стороны как раз нашего фонда, и за всей этой историей стоит очень большая работа кураторов-психологов. И когда дети приходят в программу, у нас стартовая точка, ребенок должен сказать: «Я хочу себе наставника». Но перед этим наши психологи с ребенком общаются, они ему рассказывают, кто такой наставник. Там, где мы еще не работали, где нет примера перед глазами, у детей, у подростков, мы проводим тренинги с детьми для того, прям вот проигрываем. Это роль родителя, это роль наставника. То есть один из критериев вхождения в программу – это понимание, осознанное понимание со стороны ребенка, что наставник – это не приемный родитель. Никому не нужны вот эти несбыточные ожидания, которые не сбудутся и все равно обожгут.
Конечно, это же страшно, да.
Поэтому это вот на входе проясняется сразу же. И именно от этого возраст входа в программу определен. 8 лет условно ребенок может понять эту разницу. До этого он не поймет. Всегда для него взрослый будет: это тот, кто меня заберет. И вообще там в силу условий, в которых растут дети, которым мы помогаем, иногда и 8 лет, это еще рановато, да, не поймет, старше может, это определяет тоже психолог. Поэтому дети приходят с осознанным пониманием, что наставник – это не приемный родитель. И когда желание-то есть все равно, и все равно они прорастают изнутри, и есть пробы, да, а вдруг, а может быть, а вот так. Здесь помогает наш куратор-психолог вернуть это все в контекст отношений наставник-подопечный. Все-таки это дружба, а не то, что я заберу или не заберу тебя домой. Психолог помогает провести разговор с ребенком, психолог поддерживает наставника в этой ситуации, потому что это, конечно, очень сложно понимать, что вот от тебя ждут, что ты заберешь домой, а ты не заберешь. Поэтому это
Конечно, конечно, это про
психолога,
безопасность
да.
всех, да, и взрослого, и младшего, потому что, ну, как взрослому идти в эту историю, именно выстраивать доверительные отношения, если ты знаешь, что вот может такое прилететь, и ты разочаруешь ребенка, и это будет просто
Вот
трэш для
абсолютно на входе, даже до входа, это все разрешается. И сопровождение психологов, оно для того и нужно, чтобы и наставник, и подопечный, они могли выстраивать свои отношения и проходить через кризисы отношений, которые, несомненно, будут в этих отношениях. Но поддержка есть, да, вот незримо за спиной у наших пар всегда есть куратор-психолог, который помогает справиться со сложными ситуациями.
Нина, были такие случаи, когда наставники понимали, что они хотят стать приемным родителем, и складывались вот такие именно семейные пары? Вообще вот за историю было?
За историю было, конечно, но не то, что как бы вот они понимали, что они хотят, но отношения складывались так, что наставники, бывает, забирали детей домой, в семью, и это, конечно, это исключение, которое подтверждает правила, и, конечно, мы понимаем, что, может быть, другие дети смотрят и думают: а что, так можно было? Но когда это случается, это прекрасно, но то, что это происходит, ну, условно, там, один раз в год, вот так вот, то, ну, это действительно исключение. Но когда оно случилось, конечно, ребенку, любому ребенку нужно расти в семье.
Да, ну тогда сейчас спрошу еще у Виктории, потому что вот здесь интересно, помню, наставники рассказывали про опыт сбоя, причем разный был возраст наставничества, именно отношения с ребенком, там и год, и три, и у некоторых пять, и вот про разные, скажем так, провокации, про то, что было иногда воровство, вранье, да, то есть нарушение доверия. И вот как здесь выбираться из этого кризиса и принимать для себя решение? Буду я двигаться дальше в этой истории и выстраивать отношения с человеком? Либо я озвучиваю изначально табу и говорю, ты знаешь, вот там я многое могу простить, но вот это для меня в отношениях неприемлемо. Поэтому если это произойдет, то мы с тобой расстанемся. То есть сори, ничего личного, но вот так. Виктория, у вас было что-то подобное?
Ну, такого прям жесткого чего-то не было, скорее. И тоже хотела вот сказать, да, действительно большое спасибо всем кураторам, психологам, которые находятся в программе, к которым можно обратиться, если есть какой-то вопрос, и если вдруг столкнулись с какой-то проблемой, если тяжело, и ты не знаешь, как ее решить, это может быть, да, все, там, начиная от какого-то недоверия младшего, какие-то моменты, может быть, манипуляции, ты можешь, конечно, всегда обратиться к куратору. Он всегда тебе поможет и подскажет, как себя правильно повести в той или иной ситуации. Поэтому у нас не было таких жестких каких-то моментов, но были такие истории, когда я чувствовала, что Даша воспринимает меня как раз, это, наверное, был в первый год, как человека, с которым можно повеселиться, с человеком, который такой больше приносит праздник, какие-то эмоции. Но вот как бы не сначала, конечно, у нас не складывалось такого контакта, именно вот в такой дружеской атмосфере. Она как будто бы немножко потребительски ко мне как раз относилась, что со мной можно пойти в какое-то интересное место, куда она раньше не ходила, какие-то эмоции получить, которые вообще раньше ей были абсолютно недоступны. Было такое. И я обсуждала, конечно, это с куратором со своим. И у меня были чудесные кураторы, и сейчас вот у меня куратор Вера. Поэтому, да, были такие истории, мы это обсуждали, и мне хотелось идти в глубину, в более глубокий контакт, в отношения именно дружеские, и это произошло не сразу. Конечно, сначала ребенок воспринимает тебя как такого человека, который может принести тебе то, что раньше ему было просто недоступно, невозможно, и есть тут немножко такое потребительское отношение. Важно, конечно, его регулировать, важно это видеть, замечать, и вовремя просто, мне кажется, это обговаривать и говорить то, что я здесь в первую очередь для тебя, чтобы ты мог задавать мне вопросы, чтобы мы могли общаться, а не просто как бы как-то праздно, да, проводить время и делать там все, что ты себе намечтал, просто так, чтобы ты потом как бы рассказывал друзьям, что как...
А есть у младшего какие-то темы вот табуированные? Ну, например, вот все области, куда она вас не пускает?
Сначала были, конечно, темы, куда она совсем меня не пускала, это и там, возможно, какие-то отношения с ее семьей, да, которая у нее была до попадания, до того, как она попала в учреждение, и какие-то личные ее отношения, возможно, какие-то подростковые переживания. Но с каждым годом, естественно, ребенок тебя начинает все глубже и глубже в это все пускать, и потом просто уже не остается тем, который ты не можешь с ним не обсудить. То есть он приходит к тебе с любой проблемой. Там она мне даже летом, ну, дети часто уезжают в летний лагерь, и летом ты просто с ними не видишься каждую неделю, но ты можешь созваниваться и общаться, переписываться. И летом она мне просто звонила и рассказывала истории из лагеря, которые у нее происходили, которые ее волновали, и спрашивала совет. И это, конечно, для меня было самое вообще дорогое, что ну, как бы в лагере они там просто заняты 100% своего времени, у них огромные активности, и постоянно что-то происходит. Поэтому там просто даже нет времени особо позвонить, поболтать, но она нашла его, выкроила и рассказала, что ее сейчас волнует, какие у нее есть переживания, как она себя чувствует. Ну, то есть мне это очень важно, и особенно, когда она делится какими-то состояниями своего здоровья, там, в первую очередь мне звонит и говорит, там, вот, я заболела, я в больнице. Ну, то есть мне это просто максимально важно, и это значит, что она мне доверяет. У Даши есть бабушка.
Конечно, да, контакт есть, да. Но вот у нас осталось буквально еще 3 минутки до завершения. Вообще время так летит быстро. Хочется еще столько спросить. Я вот у Марины хочу поинтересоваться, Марин, вот за 6 лет, как вы думаете, что самое главное вы могли дать вашей младшей? То есть, ну, то, что у нее не было до появления вас в ее жизни.
Ну, я думаю, что это как раз про опыт отношений, которые длятся. Которые длятся, и в которых есть уважение и доверие, и можно быть разным, ну, как бы сначала таким милым, пушистым, потом, ну, как получится. И, наверное, поддержку в таких переходных моментах, когда ты встречаешься с тем, что, ну, ты сам не идеален, там, где-то ты накосячил, где-то ты там дал слабину. И мне кажется, вот, ну, как бы основной вектор – это прям вот опыт отношений. И второе – это поддержка в ситуациях, когда ты, ну, как бы, когда тебя условно можно было там пожурить или покритиковать. Вот, наверное, это два момента.
Но они очень такие основательные, да, слава богу, что это есть. Нин, ну и вот в завершение у нас буквально, да, одна минутка, вот сказать, как учатся-то на наставников, где?
Приходят на сайт наставники.org, находят и кликают на кнопку «Стать наставником». Дальше психолог расскажет всем. Я хочу сказать, что наставничество развивается. Наш фонд входит в Содружество «Значим». Это 7 фондов, в которых есть разные направления наставничества для детей и в семьях, и для детей в детских домах. В очень многих регионах, к сожалению, еще не во всех. Поэтому можно вот задать поиск «Стать наставником», выбрать фонд, отправить заявку, и психологи расскажут, и подготовят, и включат в обучение.
Супер. Дорогие, я хочу сказать, обратите внимание именно на фонд «Старшие братья, старшие сестры». Но если вы с нами, вот наши постоянные слушатели и зрители, вы, конечно, знаете этот фонд, потому что мы его любим, мы с ним дружим, и у нас часто приходят гости именно от него, и все равно нам поступают вопросы очень часто, да, подскажите фонд, а хотим стать наставниками. Вот мы вас ориентируем. Пожалуйста, обратите внимание на фонд. И, кстати, если вы хотите помогать другим образом, может быть, финансово поддержать как раз наставническую программу, пожалуйста, делайте это. То есть пусть ваши средства будут направлены на что-то настоящее, конструктивное. Поэтому, пожалуйста, все возможности у вас, мы рассказываем. Старшие братья, старшие сестры работают. Дело только за вами, выбирайте. И, конечно, очень хотелось, чтобы общими усилиями у детей были значимые взрослые, была совершенно другая жизнь. И это все зависит от нас. Спасибо вам огромное, дорогие старшие братья, старшие сестры, все, Нина, Виктория, Марина, спасибо. Дорогие, ну а вы пишите нам свои вопросы в комментарии, будем отвечать. Все, до новых встреч.
Спасибо большое, до свидания.
Всего доброго.